Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую, потому что долго мы ждали на волнах Радио «Вера» Константин Седов, директор организации «Больничный клоун». Костя, привет.
Привет, Костя.
Много я читал про тебя в разных публикациях, про тебя как одного из первых или, может быть, самого первого в России больничного клоуна. И было это сколько-то лет назад, надеюсь, расскажешь сейчас. И очень рад, что вот на эту чрезвычайно трогательную, глубокую, такую светлую тему с тобой сегодня можно поговорить. Я читал, что до больничной клоунады ты работал юристом, и вот какая-то неудовлетворенность смыслом этой работы тебя привела к этому новому делу твоей жизни. Вот как это было?
Ну, это было, я учился в высшей школе экономики на юрфаке. И, конечно, я пошел на юриста изначально, знаешь, по такому детскому пути. Кем хочешь быть? Милиционером, пожарным, космонавтом? Мама говорит, давай лучше выбери милиционера. А там из милиционеров, и вот это уже все-таки правоохранительная история, в юристы, в адвокаты. Кони, Плевака, Спасович, известные ораторы, адвокаты 19-го, 20-го века.
Красиво.
Да, это звучало красиво. Я почитал их труды, читал их речи, это было завораживающе. Смотрел фильм «Американский про суд присяжных». И это было тогда, когда ты вот людей из народа убеждаешь красноречием и фактами, наравне с прокурором, в равном состязательном процессе, в том, что твой подзащитный невиновен или виновен, но заслуживает снисхождения.
Есть мюзикл «Чикаго» еще на
да,
ту же тему.
Да, «Чикаго», и так очень, ну, про адвокатов очень много интересов, сериалы целые есть. Но в итоге, когда закатишь институт, в этом розовом облачке ты учишься, ты сталкиваешься с реальностью, да, с реальностью нашей судебной системы правоохранительной, да, в которой у жертв, ну, как бы, совсем... У нас обвинили приговоры 97%, и ты не понимаешь, ну, эффективность твоего работы, она равна 0,03%.
Это большая проблема, да.
Поэтому эту историю я как бы сразу понял, что так, я хочу помогать, но я результат увижу, если вообще увижу, то через год, два, три после кассации его, скорее всего, не увижу. Я понял, хорошо, что я еще умею? Я учился параллельно в студии театральной при ВГИКе на актера. Там было много клоунские номера, пародии, наблюдения. Я вот не пошел дальше, я остался на клоунских номерах. Просто копал, а-ля Слава Полунин, какие-то театральные номера. И мой друг меня увидел, это уже был на канале «Культура» работал как раз, в студии музыкальных программ. И он говорит, слушай, он волонтер был фонда «Дети.МСК.ру» при храме РДКБ в РДКБ. Это храм Александр Мень тогда еще создал, группа его «Милосердие», она вот...
Там отец Георгий Чистяков.
Отец Георгий Чистяков, да, там вот был, да-да-да.
Прям подвязался.
Это, и... да. Я и с ним общался, и был знаком, и за трапезой сидели мы.
Слушай, а вот потрясающий просто шаг в сторону. Каким он тебе запомнился? Легендарная фигура, отец
Георгий
Чистяков. Ой, слушай,
ну он был таким очень простым, таким очень вот, как бы, эй, Костя, давай, вот это, что-то там, очень, как бы, ну он таки очень открытым, очень демократичным, и он, при этом он был очень умным и очень
глубочайший богослов и философ.
Да, был. Да, при этом, при всем. И как бы ты понимаешь, вот ты, когда уже он ушел, ты понимаешь, какие у него трудо было, как он был философ, и как он был простой, как ребенок. Он говорит, приходите как дети, вот в храм приходящий, он говорит, и он общался с нами вот абсолютно так вот, не свысока, а именно вот, Костян, клоун, Костя, я переодевался в пределе храма. Там есть на лестницах, это актовый зал, и там вверху, там стенками огорожены, там иконы нарисованы, и за ними офис фонда, и в уголке уже за стеной переодевался клоун. Я выходил, иногда через храм входил, иногда без, но всегда уважительно, но это было просто как такой ноу-хау. И клоун, и отец Георгий, Людмила Улицкая писала книжку «Человек попал в больницу», и там даже есть глава про меня, и, в общем, Елена Зиновина, и, в общем, потихонечку вот в этом таком вот светлом я, как клоун, формировался. Этот фонд по DMSK.ru, он в итоге начал меня обучать клоунаде, я учился в Беларуси у Андрея Кизина, тренера, который, ну, как бы в Европе учился. Потом я начал в Европе учиться на эту тему.
То в общем, ты прям ездил к кому-то, к какому-то клоуну,
учиться в Белоруссию. Потом он к нам приезжал, Андрей Кизина. Тесто уже нас покинул, но он очень много мне дал, как первый клоун больничный.
Ну вот я не могу не спросить, для меня, как для человека совершенно не погруженного в эту тему, это даже звучит экзотически. Учился клоунате. Хотя при этом я понимаю, что это не новая вещь, под Луной цирковые училища, наверняка этому учат. А как? Вот как учат актеров, мы можем себе представить примерно, там об этом часто говорят. А вот что говорит мастер по клоунаде?
Смотри, вот это вот, он отчасти, то есть клоунада больничная, чтобы было понятно, это такое, знаешь, сплетение многих жанров. Отчасти, ну, наверное, базируется все это на клоунаде уличной, когда у тебя нет четвертой стены, и ты общаешься, импровизируешь, у тебя полный интерактив с залом, с зрителями на улице, а у нас в палате. Это база. Надо видеть в ребенке, в зрителе партнера. Цепляться за его любые движения интересные, чтобы историю развивать.
Жалко, у нас радио сейчас не видит наш слушатель Константина Седова, который вот здесь на глазах у изумленного меня начинает заниматься своим ремеслом.
Да, я при этом очень поэтому соскучился, полтора года мы пандемию не работаем, поэтому это как раз во мне уже сейчас вот кипит. Когда ты приходишь в палату, то у тебя есть какие-то навыки, есть фокусы какие-то, как взять внимание подростка, там, ему это вот не очень сейчас интересно, твоя вот клоунада твоя, а вот фокус, он такой, хоп, с его какими-то там картами или с его там чем-то там шарикой проломный кит, хоп, они исчезают, и ты такой, и он такой... Интересно.
Такой так, я так, делаю. Так.
Да, по радио не видно, я сидел такое удивленное лицо. Играю подростка, который глаза округляются, говорит, так, интересно. И начинается тема. Дальше продолжается клоунада. То есть мы не спускаемся на уровень бытового общения, потому что мы все-таки клоуны в образе, ну, в легком таком образе. Все-таки мы идем от себя, от своих эмоциональных чувств, от своей осознанности. Мы не играем там какую-то роль, да, Раскольников, что-то еще, это какое-то проживание, Библия, персонажи. Нет. Мы говорим просто. Вот я здесь сейчас это чувствую, но я очень у меня внимание заострено, реакция, я готов играть во что угодно, что ты предложишь, или если ты не хочешь, я предложу, если ты готов, я готов играть с тобой в то, что я предложу. У меня есть партнер, ты не хочешь играть, ты хочешь смотреть, у тебя температура, ты просто смотришь, не отворачиваешься, я буду играть с партнером. Отлично. Я не буду тебя трогать, тебя привлекать. То есть, как бы мы не настаиваем ни на чем, все идем от ребенка, от его чувств, от его состояния, его желаний, возможностей. То есть это история психологическая, арт-терапевтическая, уличная клоунада, элемент цирковой клоунады, где-то мы что-то там делаем, жонглируем, какие-то моменты. То есть какой-то шаблон, мы, ну, как бы нас что-то ждут. Можешь жонглировать? Да, давайте, могу. Запросто шарики крутить, могу. Это все как бы техническая история, но основное это вот уличная такая полунинская клоунада, где ты смотришь. Хотя там тоже спектакли, да, все-таки у нас полностью 90% импровизация. Ты смотришь, есть такое даже упражнение, есть такое даже, иногда клоуны так даже работают. У нас есть такая пара, которая работает без слов. Они заходят в палату и ничего не делают. Вначале ничего не предлагают, ничего они себе. Просто ждут. Они не напряжены, они не угрожают, они просто сияют. Нас так учили, называется be and shine. Быть здесь и сейчас, в этот момент, не в прошлом и не в будущем, а сейчас. Это самое сложное. Как для меня, как оказалось. Никуда не гнаться, никуда не торопиться. Быть здесь сейчас, сиять и просто сиять, смотреть на детей. Дать им с тобой познакомиться визуально. Дальше они, у них всегда есть шило во всех местах, они обязательно что-то сами предложат, как-то отреагируют, и ты сможешь эту историю поймать, вниманием включив, увидев, и раскрутить. И это всегда работает, но так сложно просто первые две минуты стоять, получить одиночество, как в театре учат, да, ничего не делать. Но ты в одиночестве ты занят делом на сцене, а тут ты никаким делом не занят, ты просто сияешь. Такой просто смотришь и улыбаешься, как дурак.
Слушай, потрясающе, но вот еще удивительно, что ты говоришь, что есть именно преподаватели, у тебя не были именно по больничной клоунаде.
Да, да.
То есть эта история, насколько мы можем судить, она в России не очень долгая, а на Западе это вполне себе такая уже сформировавшаяся, ну... отрасли искусства, ремесла и терапии, да?
Да, маленькая историческая справка как раз про клоунаду. У нас это, я как первый работаю 16-й год, а в мире уже более 45 лет это развито. Есть всем известный фильм Пэтч Адамс, доктор, который смехом пытается помочь пациентам, но из профессиональных клоунов все считают первым, и я тоже, Майкл Кристофсон, клоун Care Unit, Нью-Йорк. Он, его брат умер от онкологии, и он после этого пришел в детскую онкологию клоуном, будучи цирковым клоуном. Но как ты понимаешь, будучи профессионалом, он сразу сделал профессиональную организацию в больничной клоунаде в Нью-Йорке, и это сразу перестало быть цирковой клоунадой. Он ее сделал живой и импровизационной. Эта история стала контакт человек-человек. Не человек-реквизит, человек-арена, человек-лошадь, человек-гимнаст, а человек-человек, клоун-пациент, клоун-клоун, клоун-пациент.
А свое первое появление в больнице в качестве клоуна наверняка ты хорошо
помнишь. Конечно, на всю жизнь запомнил.
Так.
Смотри, это... Я же в театре в высшей школе экономики играл. Там театральный клоунада, грим крупный такой. В общем, у меня было белое жировым гримом лицо, синие глаза, просто представьте, да, нос, сделанный из теннисного шарикова, отрезанного, и вот такими толстыми резинками от трусов, они были, вот толстые резинки, было привязано. У меня была синяя какая-то шапка, типа пижамная какая-то сделанная, оранжевые штаны рабочего дорожного, но новые купленные, конечно, желтая дедушкина рубашка откуда-то, именно желтая у него была, хотя он был полковник военной инспекции, но у него была желтая рубашка такая, ну, канаречного цвета, кстати. И тапочки в виде тапочек, просто они такие были, как лонские, с носами, но они были как домашние тапочки сделаны. И, в общем, ты приходишь, Олег меня привел, ведущий канал «Культура», он там как раз волонтер, мне твой привел в храм Линзиноина, все говорит, иди, давай, пансионат в РДКБ. Я зашел, чего я умел? Я умел один, без партнеров, без мизансцен, без текста, без стила.
Но опыт клоунский уже был у тебя.
Был клоунский, но театральный с партнерами все-таки, да. Я начал с ними играть в крокодила, там, в контакт, кто-то еще, потихонечку. Это был человек, ну, 9-10, не больше. Они висели у меня на шее, я ктал их на шее. Я думал, что все, но это провал. Хотя энергии было очень много, чувствовалось, провал. Я выхожу из отделения, ну, все, грим течет, я вылежу, у меня фотка есть, я вылежу страшнее войны, как меня вообще дети не испугались, как они не убежали вообще в истерике. Я сейчас был такой грим, все бы испугались. Но тогда это было как бы на эйфории. Я помню, что я вышел, говорю, блин, вот я наверное, все провалил. Потому что, Олегу говорю, и Линзиоин, потому что, ну, 20 минут я держал внимание, иногда провалился, иногда не провалился, как-то все очень быстро, как-то я испугался, ему что бежал, говорит, ты был 2 часа. Какие 20 минут?
Ничего
был
2 себе.
Часа. Ну, как 2 часа? Все время прилетела энергия, дети, контакт, чух-чух. Я понял, что я вышел очень уставший физически, но очень заряженный морально. То есть это был очень такой диссонанс, когда обычно ты уставший и так, а тут ты физически очень устал, а морально ты как будто бы, не знаю, выиграл какой-то чемпионат мира. Вот такое было ощущение. Ну и с тех пор, как говорится, меня это вот чемпионство понесло, эта энергия волны от детей к детям. Сначала я был один, у меня был партнер, временный один, потом второй, а потом я понял, что нужно делать школу. Появился Андрей Кизина, он начал меня обучать, мы сделали с ним первую школу волонтеров, потом еще 7 школ волонтеров я сделал уже сам.
Волонтеров или именно клоунов?
Сначала волонтеров-клоунов. А потом я понял, что, к сожалению, вот вкладываешься в волонтеров, да, приходит 100 человек. За 7 школ было обычно где-то 100 человек, может, даже 120, а работает 2
из 120. Потом, после выпуска, да?
Да, выпуска 2. Ну, через год остается 2. Через полгода, там, 10 через, из этих 100, через год 2. И ты понимаешь, что нужно делать это дело профессиональное. То есть детям болеющим нужна качественная помощь, если ты это делаешь, даже больничный клоун надо. То есть как бы даже у больничных клоунов есть KPI, как выяснится, есть уровни опыта, уровни эмпатии, которые развиваются с работой. И когда мы обучаем клоунов, у нас есть 30% это школа обучения, а 70% это только опыт. Мы набираем актеров, режиссеров, людей там, творческих специальностей, иногда клинические психологи с творческим началом, психодраматисты, арт-терапевты, плейбейкеры. Ну, в общем, все...
Кто такие плейбейкеры?
Плейбейкеры. Ну, это
старинное такая... русское слово.
О, плейбек. Это же очень интересная история. Она сейчас очень сильно развивается, когда люди... Фактически такой терапевтический театр. Есть форум-театр, где какую-то социальную проблему актеры проигрывают на сцене и дают какие-то ответы зрителю. То плейбек, он прямо по запросу зрителей из зала. Ты расскажешь какую-то жизненную историю, травмирующую тебя или травмирующую тебя там, в прошлом, и они ее разыгрывают, как расстановка такая психологическая. И ты что-то со стороны понимаешь. Люди все равно тебя не знают. Они знают историю, разыгрывают ее по ролям, там, допустим, мама не пустила меня туда, и я расстроился и перестал как бы встречаться с девушкой, она меня не поняла и бросила, потому что вот меня не пустила мама. И вот разыгрывается история: ты, мама, девушка, все это в ролях, и ты понимаешь, что вот оказывается, вот такой вариант тоже возможен. Ты по-другому смотришь на свою ситуацию, причем так это не директивно, а так очень мягко. И, в общем, плейбэк, мне кажется, это очень интересный такой театр будущего.
Я сейчас вспоминаю лекции по истории западной литературы в институте, где рассказывали про комедию дель арте, которая строилась по тому же принципу, насколько я помню, когда вот есть у тебя амплуа, ты Пьеро, Арлекин, Труффальдино, кто там еще, и, в принципе, есть сюжет примерный, а дальше вы его разыгрываете на ходу, вот импровизируя, просто зная, что твой персонаж обычно делает, но пьесы нет.
Да.
То есть то, что ты сейчас рассказываешь...
Но там это, по сути, да, там это тоже, там есть кондактор, который соединяет зрителя с актерами и дает какое-то задание, там есть какие-то шаблоны, и в них они существуют, то есть лички, это маски, ну, как бы, говорит, да, есть панталоны, там,
да, вот я вспоминал имя, да, смешное, панталоны.
Да, панталоны, да, да, и это, конечно, на самом деле, да, и клоунада, кстати, вот, пошла тоже от комедии для арта элементами, потому что белый и рыжий, были братья Тразелини итальянские, как раз вот эта история, где маска имела одну эмоцию, да, у нас также иногда есть белый и рыжий, то есть белый — это не то, что одна эмоция, но это конкретный статус, ты такой, знаешь, директор мира.
Белый клоун.
Белый клоун, да. Ты такой, ты все знаешь, ты знаешь, что делать, как делать, просто это ничего не получается, что импровизация, и рыжий постоянно как бы это дело двигает, но ты главный. А рыжий — это который слуга, он подыгрывает, то есть как бы это Дон Кихот и Санчо Панса, да.
Все новое, хорошо забытое старое.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Седов, директор организации «Больничный клоун», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот все-таки еще раз вернусь к тому, как ты этим занялся. Мы с тобой не так давно знакомы, но немножко уже успели пообщаться. У меня есть ощущение, догадка, что к таким парадоксальным, но очень глубоким и важным служением, как больничная клоунада, человек приходит вот за поиском смысла, ну, как бы себя. Вот зачем я сегодня иду на работу, чем я занимаюсь? Это твой случай?
Да, да. То есть я как говорю, и сейчас даже клоунов мы также обсуждаем, многие брали интервью у них, они вот говорят о том, что... Про себя сейчас скажу сначала. То есть, как бы, я очень нетерпеливый человек. Видишь, я быстро говорю, как-то быстро реагирую. И это не только профдеформация клоунская. Это история. Папа писатель детский, мама режиссер. Я пошел на юриста. Но полная какая-то амбивалентность какая-то. Но суть в том, что я хочу видеть результат здесь и сейчас. Для меня важен одномоментный обмен энергии. Я не могу как бы вложить сейчас что-то, что потом когда-то получить это ожидание будет мукой. А здесь я как бы прихожу, и я в 93-95 случаях вижу реакцию. Какую бы то ни было, да. Если она же негативная, мы сразу уходим, но из 100% там 3 человека, 4% не реагируют, и это допустимо, там 5% реагируют как бы негативно, боятся, не хотят, и мы уходим, а остальные 90% реагируют с плюсом, с маленьким или с гигантским. То есть с маленьким — это просто человек температуры на тебя смотрит 5 минут, и как-то где-то реагирует вяло, потому что он болеет. Но температура, я прекрасно понимаю, он ничего мне не должен. А кто-то просто плакал, и вдруг начинает плакать, перестает, начинает ржать. И вот это, конечно, одномоментное здесь сияние существования, такое вот мгновение какое-то вот светлое, да, если говорить языком таким, то оно, конечно, очень воодушевляет. И клоун, и актеры, и клоуны говорят о том, что, ну, играть для жующей публики, для чавкающих школьников, которых привели по разнарядке на спектакль Гоголя или что-то еще, как бы это... Ну, это рутина, труд, который немножко выжигает. А здесь ты понимаешь, что твоя профессия актера с обучением больничной клоунаде приносит реальную пользу, психоэмоциональную пользу детям, которым очень тяжело в этот момент. Ну, это как во Вторую мировую войну. Были же целые оркестры, они приезжали на фронт, давали концерты, морально поддерживали военных, и это уже никуда не деть, никак не забрать. Эта энергия, она отдавалась, и не только в боевые 100 грамм, но и моральная поддержка певцов, актеров, которые выступали на тачанках, на машинах, и был полный, как опыт на них смотрели, как бы это, вот это из этой серии, если говорить про аналогию, то это из этой серии.
Ну, вот ты сейчас до нашей программы, до записи рассказывал, как твои слова сорвался в Цхинвал, когда там была война, вот поехал к детям, да, к тем, в лагерь беженцев. Как тебя там приняли, что это был за порыв тогда?
Ну, это был порыв, когда ты видишь кадры, когда вот там, там вывозят беженцев, детей, много женщин. Там был лагерь Матушки Ноны, вот монастырь как раз, сам создание лагерь, и в районе Беслана был лагерь беженцев. И я говорю, Лидия Зиновьевна, она уже знала тогда детей бесланских, семей после той трагедии 2004 года, и она говорит, ну, тебя встретит, мы все организуем, езжай. Там дети, это нужно. И я приехал и начал с ними играть, и началась история. В одном лагере мы просто играли, дети там были такие маленькие, такие, ну, они менее травмированы. А в одном месте я приехал, там была куча психологов МЧС, они такие немножко смотрели на меня такие, ну, с осторожностью там, потому что там люди были с автоматами после как бы бомбежки, у них траур, осетины, возможно, траур. И, в общем, в одном месте у меня через час прыгал папа с автоматом, с скакалкой, а дети просто в восторге, все тоже прыгали.
Так с автоматом или со скакалкой?
Нет, я крутил скакалку, большой канат, а он автомат не мог убрать, он его при ним прыгал.
Потрясающе.
Да, вот.
Надеюсь, он был на предохранителе.
Да. Он даже без рожка, скорее всего. Да, без рожка. А второй, и дети прыгали. А потом психологи подошли и говорят, слушай, интересно, как это очень полезно. Мы их, как психологи, выводим из этого стресса, там, бомбежки, танки, они видели, дети, взрывы, они немножко, никто не ест, кто-то вообще перестает говорить. Ну, дети маленькие, у них такой реакция на стресс. И мы там через гипноз, через работу с ними выходим, они 3-4 дня длится. Я приехал как раз на пятый день, говорит, а потом им нужно резкий провокационный толчок, пинок в социум. И лучше, чем игра для детей, этого нет. А лучше, чем партнер по игре, как выяснилось, клоуна, ну, тоже не придумали на тот период, не знаю, может, что-то сейчас еще есть. Но тогда я просто, и они прямо, он говорит, он начал в этот же день смеяться, разговаривать, потому что он попрыгал, побегал с тобой туда-сюда. Это была такая клоунада уличная, прямо я был один, никакой там клоунады театральной не было, была просто такой ивент такой. А во втором месте другие психологи тоже, МЧС, еще более смотрели, ну, траур, там много женщин, много, там ходит прокурор, говорит, пишите заявление, что у вас жилье разбомбили, там все, он ходил, посетитель говорил. Но было чек 8 детей, группа, я к ним подошел, начали как-то общаться, что-то, знаешь, как, чем кончилось? Человек 100 со скамейками, женщины, мужчины пришли, принесли, и просто я нашел мальчика, но, который говорит по-русски и по-сетински, и он был моим партнером, я и дал ему нос. 8-летний, и от него все ухахатывались, ну, от нас в итоге с ним, потому что я его не понимал, он мне что-то объяснял, я повторял его слова по-сетински неправильно, и, в общем, и это было просто, они так смотрели, психологи, ничего себе, то есть, как бы, все, люди пришли, забыли про эту историю, как вот эти вот, да, перед войной, перед боем, да, концерта, вот эта вот история после, правда, боев, она оказалась очень такой, ну, органичной, что ли, для них.
Интересно, очень интересно. Слушай, ну ты сейчас вот обучаешь сам больничных клоунов будущих, причем по стране ездишь.
Да.
А что заставляет людей вот идти в это дело, в это ремесло? Ты общаешься с разными людьми, кого ты встречаешь, чем они мотивированы? И насколько это сейчас уже большое движение?
Это большое движение, более 40 регионов, имеют по опыту нашей организации, ну, по примеру нашей организации, имеют своих больничных клоунов. Или там докторов-клоунов, или там клоунов-весельчаков, они по-разному называются, да? Но история в том, что они почти все волонтерские, потому что и актеров мало в регионах, ну и фонды не всегда имеют возможность деньги на это искать. Все-таки, если сравнить с Европой, там вот в Голландии, а это организация, которая рекламируется в супермаркетах, клиник-клаун, или на троллейбусах или трамваях, то есть она одна из ведущих организаций больничных благотворительных в Голландии, потому что там все остальное прикрыто страховкой, ну, социальным пакетом, то есть там нет фонда «Подари жизнь», фонда «Вера», там не нужно биться за обезболивание, бороться с ПНИ, доказывать, что нужно давать качественный уход из жизни, там это все уже давно есть. Там нет детских домов, и если есть какие-то реабилитационные центры для детей с задержкой развития, то это центры временного пребывания, а не постоянная ПНИ и тюрьма. Поэтому эта история, конечно, в первую очередь, ну, социальная база, которая есть в Европе. У нас эта история волонтерская, потому что фонды занимаются лечением, поиском лекарств, спасением жизни. и улучшение качества жизни, как фонд «Вера» или «Дом с маяком». Но эта история все равно существует. И она популярна феноменально, потому что это яркая форма, это творческий подход. Это, безусловно, как я уже говорил, ну, может быть, не всех 90% случаев, но как минимум в 70 случаев это хорошая положительная реакция с плюсом. А тем более после обучения мы все ошибки там проходим же, чтобы этого не было травмы у этих клоунов-волонтеров. Но эта история еще и в том, что в чем парадокс, да, я сказал, да, психологов гораздо меньше, чем клоунов. То есть я верю, что психология в больнице, в стрессовых ситуациях, как, в общем-то, и окормление священниками в больницах детских, это, ну, первейшее после медицины помощь данным пациентам и их родителям. И у нас очень мало, ну, как бы у нас мало и священников, истории охраняющих, хотя, мне кажется, даже ну, больше, я думаю, но все-таки не так много, не в каждой больнице это есть. Еще меньше психологов. В штате там, ну, на РДКБ было, по-моему, на 600 коек около 2 или 3 психологов, в НКЦ, по-моему, на 350 пациентов, 350 коек, 4 или 5, то есть это почти, это очень мало. Но при этом клоунов, людей, идущих в волонтеры, да, там нужно, конечно, меньше, это, меньше обучиться как на психолога, да, но и там влияние немножко другое, творческое, но при этом мы работаем в одном направлении, помощь пациентам и детям. Клоунов гораздо больше люди идут в регионах и в Москве, хотят им быть, потому что они видят яркость, интересы для себя этой истории. И вот знаешь, мы когда... А раньше отбирали, сейчас мы уже точно берем через просто по рекомендации, нам не нужно много народу обучать. Когда мы отбирали, мы всегда искали не альтруистическую мотивацию. Это очень важно.
Так.
Потому что все стандартно, почему ты хочешь быть больничным клоуном? Я хочу помогать детям, я хочу отдавать себя детям, помогать родителям. Я вижу, это онкологические, умирающие, уходящие пациенты. Это она. На первом пласте эта история. У меня так как же у меня была, но там еще было нетерпение, помнишь, да, про то, что нетерпение хочет здесь результата. Но даже здесь, видишь, я говорю, я был нетерпелив, и мне хотелось увидеть результат сейчас. То есть мое нетерпение, оно удовлетворялось. И также я пытаюсь из клоунов это вынуть. Это хорошо, что вы. У вас есть милосердие, доброта, это важно. То есть в пункте клоунов обучения нужно быть, это один из важнейших пунктов. Но дальше вы должны понимать, что вы лично получаете, будучи волонтером, не получая деньги, хотя у меня клоуны, конечно, оплачиваются, но все равно это, по сути, на процентов на 80% это волонтерство, потому что деньги даже для Москвы и для регионов незначительные, это в пределах 15, 16, 18 тысяч в месяц, как бы, ну, о чем можно говорить, да?
Да.
Но при этом эта история, ну, важна еще не только финансово, да, ну, и от волонтеров тем более не финансово, да, а морально. То есть ты понимаешь важность, ты понимаешь эффект. И для этого, чтобы эффект был лучше, ты дольше работал, нужно обучение, чтобы ты не ожидал там, что ты придешь и онкологическую палату всю поднимешь на уши, будучи первый раз в ней за 5 секунд. Нет, такого не будет никогда. Ну, может быть, один из 100. А так ты придешь, ожидаешь, выгораешь и уходишь. Мы обучаем, чтобы ты не ожидал, чтобы ты понимал, что ты можешь, как эффективность, как ты все, эти графики, уровни слетаются, и чтобы ты понимал, что это тебе дает. То есть актеры. Смысл профессии, актеры, техника импровизации, техника интерактива, живой актерский аппарат, работа с партнером. То есть у тебя съемки, спектакли, может быть, два раза в неделю, съемки раз в 3 месяца. А где твой аппарат, как он будет поддерживаться? Вот для актеров, для психологов это коммуникация, опять же, обучение. Дальше ты консультируешь уже в другом, немножко в темпе, ты живой. Ты не рутинный, здравствуйте, поговорим, а ты живой. Не давлеющий, а живой специалист. Вот, в общем, вот мы пытаемся найти у клоунов эту мотивацию для себя.
Вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Константин Седов, директор организации «Больничный клоун». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».